Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан, добрый светлый вечер.
Сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, главный редактор портала богослов.ру. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мария Гончарова, руководитель школы иконописи для людей с ограниченными возможностями. Школа называется «Журавли». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень интересная история у нас сегодня. Мы будем говорить про иконопись. Мы об этом говорим периодически в наших программах «Светлый вечер». А вот сегодня совсем необычная история, которую мы уже в представлении обрисовали. Это курсы, ну, это школа, вернее, даже целая школа для людей с ограниченными возможностями, которые хотят научиться рисовать, писать иконы. Я так понимаю, что люди приходят уже подготовленные, потому что, ну, с нуля научить человека писать икону, как мне представляется, это, может быть, я и не прав совершенно, невозможно. Человек должен уже владеть какими-то азами рисунка. Правильно, нет?
Наверное, все-таки стоит мне тут не согласиться, потому что...
Не соглашайтесь.
Изначально люди, конечно же, приходят, не имея никакого навыка. Максимум, что, может, кто-то когда-то заканчивал какую-то школу или ходили где-то, учились рисовать, и чаще всего в далеком детстве.
Вы возглавляете эти курсы, а курсы имеют какое-то отношение к Академии акварели Сергея Андрияки. Сергей Андрияка довольно часто бывает у нас в гостях, мы говорим о его проектах. И его выставках. Получается, это такой вот даже совместный проект с Радио Вера. Давайте тогда начнем с того, как все это начиналось и как во всем этом оказались вы.
Изначально я сама пошла обучаться иконописи. Угу. Мне сначала хотелось просто рисовать. Когда я пошла обучаться рисованию, что-то мне не хватало. И я поняла, что я чего-то недополучаю. И я стала в себе разбираться, если мне нравится рисовать, но мне не нравится рисовать то, что мы рисовали на кружке по рисованию.
А куда вы пошли?
Буквально самое ближайшее в соседнем подъезде, в какой-то квартире. Угу. То есть что, какие-то учащиеся института преподавали рисование. Но мне всегда нравилось это, но я никогда не училась и никогда не умела это делать. Я подумала, ну что, мне куда-то ездить? Вот в соседнем подъезде я пошла на это обучение. И вот буквально 2-3 раза сходила, порисовала. Вроде бы и рисовать нравится, но что-то не то. И тогда я стала в себе разбираться и думать, почему мне нравится рисовать, но то, что мы там рисуем, не нравится. И я поймала себя на мысли, что я бы хотела писать иконы. Но я тогда думала, что только в далеких монастырях где-то этому обучают. И тогда просто пошла в лавку.
Носители некого тайного знания.
Точно. И я тогда пошла просто в лавку, купила книгу по иконописи матушки Юлиани Соколовой. Это очень известный, почитаемый иконописец. И стала зубрить, читать, пытаться что-то понять. Ну, в общем, я ничего не поняла, потому что эта книга пестрила терминами или какими-то обучающими процессами, как пальцем растирать в ложке пигменты и так далее. Тогда я поняла, что все-таки сама я это познать не смогу, и стала искать, где я могу этому обучиться. И нашла школу. Пошла туда каким-то чудом, не знаю, как так случилось. Думала, хоть бы там протянуть месяц, а за месяцем 2-3, год, другой, и я поняла...
Сколько же лет вы уже этим занимаетесь?
Да немного, 4 года.
Ну, немного, но уже порядком.
Да даже жизни мало, чтобы научиться, потому что каждый последующий год ты понимаешь, что все равно ты недостаточно хорошо это делаешь, ты больше узнаешь, больше погружаешься.
Меры совершенства, конечно же, нет, но, с другой стороны, вот я слушаю вас очень интересно, я ловлю себя на той мысли, что все-таки в деятельности вашего центра что первично? Это дать возможность людям реализовать свое желание рисовать иконы, либо достичь высот профессионализма. Мне кажется, что все-таки это не вполне тождественные мотивы. И вот почему я ловлю себя на мысли, потому что если более или менее понятно, где можно получить профессиональное образование, чтобы стать настоящим иконописцем, то, с другой стороны, а почему мы должны запрещать людям, которые не имеют достаточных художественных способностей, в принципе, заниматься иконописанием? И вот я пытаюсь найти какие-то основания для этого.
А вы сами занимались иконописанием?
Да, но я все-таки учился в художке, как бы и занимался художником. То есть какая-то предварительная история все равно была.
А это еще старая история до священства?
Это история параллельная с учебой в семинарии. Тогда как раз-таки еще оставался тот иконописный кружок, созданный некогда матушкой Елеонией Соколовой, из которой впоследствии в 90-м году образовалась уже иконописная школа, которая по сей день действует и является, наверное, одной из лучших школ именно подготовки профессиональных иконописцев. Так вот, что я хочу сказать. Мы немножко криво смотрим на сам процесс иконописания, когда для нас продукт является самым важным. Мы смотрим на иконописца как на производителя некого итогового продукта. Вот мы должны получить икону. Вот это является целью иконописания. Но ведь на самом деле любой процесс, он еще и самоценен. Я прекрасно помню это ощущение себя, когда ты входишь в этот глубинный внутренний диалог с тем изображением, с тем святым, которого ты пишешь, с теми людьми, которые некогда писали этот образ, и ты пытаешься понять его логику, логику его линии, логику композиции, логику тех материалов, которые он использует, почему он здесь использует там вот такую охру, а вот здесь он мог бы ее использовать, он почему-то ее решается чем-то заменить другим. Так вот, мне кажется, что эту сторону иконописания, ее надо бы как-то немножко вывести на поверхность. Почему мы не можем относиться к процессу иконописания как к очень важному процессу самому по себе, вне зависимости от того, насколько приятен или не очень приятен нам результат. Ведь смотрите, вот давайте доведем ситуацию до абсурда. Человек, который плохо рисует, берется нарисовать икону. В процессе рисования этой иконы он выстраивает какие-то новые отношения с тем, кто изображен на этой иконе. Будет ли это Спаситель, там Божья Матерь, святые. Это плохо или это хорошо? При этом икона, с нашей точки зрения, она ужасна. На нее я молиться на нее не буду. Потому что для меня это никакой не Спаситель, не Божья Матерь, не Святой. Это, ну, это, как чаще всего, знаете, иконописцы, когда начинают писать, всегда пишут сначала самих себя. Они пишут автопортреты, естественно. Они проецируют себя вот в таком образом. Я понимаю, что это почти портрет того, кто писал. Но! А давайте посмотрим с точки зрения пользы духовной. Человек получил какую-то духовную пользу от того, что он написал эту икону. Что он вместо того, чтобы сидеть часами там перед телевизором или не знаю чем там, он включился в процесс созидания. Да, у него получилось не то, что мы от него ожидали. Точно так же, как у детей получается совсем не то, что от них ожидают взрослые. И что? Что там плохого-то? Мы же не говорим, что раз на этой иконе ты написал буковки там «Иисус Христос», а изображено непонятно что, это великий грех, святотатство и так далее. Стоп, подождите. Если мы говорим о святыне, то любая святыня, она появляется как процесс соприкосновения двух вещей. Это обращенное от человека к небу, вспоминая мир Челиады, да, его понятие иерофании, и ответное движение Бога к человеку, теофания. Вот там, где они пересекаются, там, где они встречаются, мы получаем святыню. Но даже если нет очевидной теофании, если через эту икону не начинает действовать явным образом благодать Божия, это не значит, что это просто кусок доски, который можно выкинуть в мусорку, потому что мне это изображение не нравится. Стоп. Человек вложил в это изображение свою душу. Это было искренне, это было сделано настолько, насколько он это мог сделать. Для него это уже святыня, понимаете?
Но это справедливо, наверное, для любой картины, не только для иконы. Мы сейчас икону берем как максимум, да, духовный, но это же справедливо и для человека, который написал красивый пейзаж в поле, с полем,
да, конечно,
и закатом.
Конечно, это универсально. Слушайте, да любой рисунок ребенка.
Тем более рисунок ребенка.
Понимаете, тут нет разницы. Хоть ребенок, хоть старый человек, все то, во что человек вкладывает себя, то, что он от себя отрывает, оно достойно внимания, любви, почитания и уважения.
Мария, вот тот Очень глубокая концепция, которая сейчас отцом Павлом была изложена, она как-то вот для вас актуализируется в ваших занятиях? Ведь вы же с очень особенными людьми работаете. У вас же школа для людей, для детей с ограниченными возможностями.
Да, отец Павел очень правильно заметил, что те люди, которые приходят на обучение, они не являются художниками изначально, не имеют художественного образования. И поэтому, возможно, то, что они делают, это не произведение искусства, но они действительно вкладываются по максимуму, они ждут этих учебных занятий. Самое главное, что это обучение, оно разработано для людей с ограниченными возможностями, и это позволяет им, во-первых, выйти из замкнутого пространства, да, не сидеть дома, вот правильно вот отец Павел сказал, не смотреть телевизор, а действительно делать что-то гораздо более интересное. То есть они выходят с дома, они куда-то идут, они приходят к нам, они общаются, у них уже свои какие-то интересы общие, они даже вместе уже начинают куда-то вместе на какие-то выставки ходить, на какие-то мероприятия в храмах вот часто устраиваются. И действительно, то, что они делают, возможно, на данный момент это не высокий профессионализм, но самое главное, что для них это очень важно. Они не просто пытаются изобразить святых, они также вместе с этим и воцерковляются, гораздо глубже узнают православие и христианские традиции, если так можно сказать.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, главный редактор научного портала богослов.ру, и Мария Гончарова, руководитель школы иконописи для людей с ограниченными возможностями под названием «Журавли», сегодня проводят с нами этот светлый вечер.
И вот мы пока так и не узнали про то, как все начиналось, как вы набирали людей, кто к вам приходит, кто ваш подопечный?
Изначально идея была в том, что мне почему-то очень важно делиться всеми знаниями, навыками. А самое главное, иконопись мне очень нравится. Я этим живу. Я каждый день во всем этом. И с каждым днем, чем больше узнаешь, багаж знаний становится, ну, он растет, безусловно, растет, пусть по крупице. И безумно хочется этим всем поделиться, хочется всем рассказать, как это интересно. И тогда я подумала о том, что, может быть, помимо меня кому-то тоже будет это так интересно, как мне. И тогда я в социальных сетях запустила пост, писала о том, что, ребят, как вы думаете, интересно ли вот обучение иконописи для людей с ограниченными возможностями? Очень много людей откликнулось, многие проявили интерес, желание участвовать, кто-то хотел просто как-то способствовать, помочь, многие хотели и обучаться. Тогда мы провели собеседование, набралась группа, и, собственно говоря, очень быстро, как-то это закрутилось очень быстро, идея возникла, и через месяц уже обучение началось.
Каким образом вы взаимодействуете с Академией акварели изящных искусств Сергея Андреяки?
Сергей Андреяки и Академия нас поддержали путем предоставления помещений, где изначально мы проводили наше обучение. Также нас очень сильно поддерживает Радио Вера, собственно говоря. Без вас мы никуда.
И стараемся.
И фонд «Мои друзья». За счет фонда собираются средства, на которые потом мы закупаем все необходимые материалы, это пигменты, кисти, ну и все остальное, что нам необходимо.
Мне очень понравилась история о том, что название такое трогательное «Журавли» ваша школа получила благодаря Григорию Журавлеву, который жил больше 100 лет назад, ну, 100 лет назад, да, был инвалидом детства, у него не было ни рук, ни ног, но он писал замечательные иконы, держа кисть зубами.
Да, меня эта история очень тронула, когда я о ней узнала. И, собственно говоря, она являлась вдохновением для создания именно такого проекта. Собственно говоря, поэтому и родилась идея именно обучения для людей с ограниченными возможностями. Я также вышла на отца Анатолия, который сейчас живет в селе Утёвка, откуда, собственно говоря, сам Григорий Журавлёв.
Да, Оренбургская область, если не ошибаюсь, да?
Самарская.
Или Самарская.
Да. И я ему сказала о идее создания вот такого проекта. Ему было очень приятно, что имя Григория Журавлёва не забывается, а что еще о нем где-то помнят, упоминают. И вот он тоже дал свое благословение, ну, пусть немного заочно.
А вот те люди, которые к вам приходят, кто они? Сколько у вас сейчас людей обучается? И мне все-таки интересно, вы как преподаватель, как иконописец, вы работаете с необычными людьми в этом смысле, как с учениками. Чего от вас это требует и как этот процесс строится? Ведь нам со стороны кажется, что вот те, кого мы называем людьми с ограниченными возможностями, с ними вообще трудно, трудно общаться. Те, кто с ними реально работают и общаются, знают, что это не так. Или так, я не знаю. Вот как вы это переживаете?
Вообще обучать оказалось катастрофически сложно. То есть, когда рождалась идея, я не осознавала, насколько это все сложно. И уже через пару месяцев обучения я побежала к отцу Филиппу из Оптиной пустыни. Он тоже иконописец, собственно говоря, который и благословлял меня на создание этого проекта. И говорю: батюшка, пожалуй, я уже устала, я не могу, моральных, физических сил нет, я не понимаю, почему я такая изнеможденная после занятий. Можно я уже закончу? На что он мне сказал: я знал, что так оно и будет, поэтому, говорит, нет. Я вот начала, значит, веди до конца. И, безусловно, он меня тоже поддерживает, дает очень много учебных материалов, советами также поддерживает. Вообще процесс обучения, он очень сложный, потому что ты и сам все время обучаешься, когда обучаешь кого-либо, да? Я бы не делала акцент именно на том, что люди с ограниченными возможностями, потому что здесь мы отбирали людей с сохранным интеллектом, то есть наши учащиеся понимают задачи, они их выполняют, просто кому-то дается это сложнее за счет действительно каких-то ограниченных возможностей, допустим, как наш Антон, да, которому 12 лет, и у него ДЦП, ручки развернуты в обратном направлении, и ему приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы удерживать кисть в руках, да, и ну вот делать правильные какие-то движения. С Божьей помощью.
У нас есть сейчас возможность послушать ваших воспитанников. Среди них до эфира вы рассказывали эту интересную историю. Вместе с Антоном пришла его мама, которая поначалу просто помогала Антону на занятиях, но потом так втянулась, что уже сама полноправный участник вашей студии, школы. И, как вы говорили, она боится как бы... Как напомните?
Значит, история заключается в том, что Наталья, она привела своего сына Антона на это обучение. Поначалу она просила разрешения просто посидеть рядом, ему чем-то помочь, на что я сказала: а зачем же вы будете просто так сидеть? Вот вам все материалы, будьте с нами, участвуйте во всем вместе с нами. Она была очень приятно удивлена, так как изначально у нас был пилотный проект и небольшое количество учащихся, изначально это было до 10 человек, то потом она подошла с вопросом, говорит: Мария, а когда у вас будет очень много учащихся, и мне не будет места, вы же меня не исключите из школы? Я говорю: ну, конечно, нет, Наталья, куда же мы без вас? То есть сейчас уже почти год, как мы встречаемся, продолжается обучение, и действительно для нее... Для нее это стало нечто очень серьезным. То есть она сама как говорит, да, раньше я не знала, что я буду делать, когда вот мой сын вырастет, женится, уйдет, а теперь я точно знаю, что я буду делать. То есть ее это настолько захватило и поглотило, что она хочет гораздо больше уделять этому времени, внимания.
Давайте послушаем небольшое интервью, которое записал наш продюсер Арсений Федоров. Как раз Наталья и рассказывает и о своем опыте, и об опыте своего сына Антона.
Когда мы пришли первый раз, это был, в общем, такой пробный, и я смотрела его реакции. И мне очень удивило, что с первых дней ему очень это стало интересно, и он очень терпеливо, внимательно Занятие длится 3 часа, вот, он совершенно наравне с взрослыми, добросовестно все делает, в общем-то, ни в чем не отстает от нас. Даже лучше нас делает, вот, Мария очень гордится своим учеником, часто нам говорит, что вот Антон сделал лучше. Ему очень нравится, ему задают вопрос часто: Антон, а кем ты хочешь быть? Вот он как раз отвечает, что он хочет быть иконописцем, то есть он это видит как свою будущую профессию. После того, как я пришла вот, на занятие иконописью, у меня был очень большой промежуток в рисовании, то есть это со школьных лет и более 40 лет я не рисовала, и вот здесь вот я начала рисовать заново. Вот, мне очень-очень нравится, и у меня получается. Мария нас хвалит, она нас большая молодец, здесь просто все замечательно. В моей жизни вот иконопись сделала столько открытий. Ну, во-первых, творчество, что я могу, и мне это очень нравится. Но самое главное еще, что Мария, она не только учит нас технике иконописи, она учит нас еще и истории иконописи. Сейчас у меня огромный интерес именно о школах иконописи. Мы рассматриваем детали, мы ходим в музеи. То есть это настолько стало интересно, и такую огромную часть моей жизни стала заниматься. И разнообразить.
Мы напомним, что это вот небольшое интервью, которое записал наш продюсер Арсений Федоров. Здесь Наталья, мама мальчика Антона, мальчика с ограниченными возможностями, учащегося школы, иконописной школы «Журавли», рассказывает и о своем опыте, об опыте своего сына, как они пришли и вот чем они занимаются в школе «Журавли». Отец Павел, вас при храме... Напомним, что отец Павел – настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде. У вас при храме существует воскресная школа. Там детей учат рисованию. Есть такое дело?
Ну, как-то вы прям так все свели до воскресной школы с рисованием. На самом деле, все гораздо серьезнее.
У вас серьезнее? Подождите, у вас серьезнее есть русский дворец интересов.
Да, абсолютно.
Мы про него даже как-то рассказывали.
Да, это целый проект. Вот, и кроме того, что мы занимаемся и с детьми, и с взрослыми, у нас уже не первый год работает отдельное направление, связанное с благотворительностью. Мы проводим занятия, еженедельные занятия с детьми с ограниченными возможностями, которые приезжают к нам из пригорода Сергиева Посада. Это школа «Оптимист». Вот, и главным образом эти дети занимаются... в гончарной мастерской. И, конечно, надо видеть эти радостные и счастливые лица, когда они уезжают, кто на колясках, кто своим ходом. Вот. А почему мы поняли, что это очень важно и это нужно делать? Понимаете, вот у нас ценность ручного труда, она постоянно куда-то размывается, уходит. Мы вот привыкаем к гаджету с этим... минимумом функций со стороны человека и максимумом функционала со стороны самого гаджета. И происходит какая-то, вот, знаете, не то что растождествление, но прерывается включенность человека в эту жизнь, в этот мир. Знаете, я как-то видел, как маленький ребенок с удивлением тыкал в журнал пальчиком, и не мог понять, почему он не прилистывается. Он привык вот тыкать в экран планшета, и другая страничка появлялась, другая картинка. А тут оказалось обычное, там, журнальчик, это было в самолете. Я так удивился, я думаю, ну надо же так.
Вы знаете, я как-то поймал себя на том, что я держу в руках газету или журнал, я не помню, дочитываю большую статью до конца и пытаюсь найти, где здесь можно прокомментировать, откомментировать.
Да, то есть у нас происходит изменение отношения к жизни. И, конечно, для нас, может, это не столь важно, не столь критично, потому что мы все-таки росли в более или менее относительно адекватной среде, а для нынешних детей это уже может оказаться и таким весьма меняющим само качество их включенности в жизнь. Поэтому вот чем мы можем помочь людям с ограниченными возможностями, которые и так, ну, неизбежно ощущают себя не такими, как все остальные? Вот мне кажется, что очень важно дать им возможность ощутить себя полноценными творцами. Вот если он видит себя не как какого-то ущербного человека, да, а видит, что несмотря на свою ущербность в чем-то одном, он является мастером в чем-то другом. Тот же самый герой, про которого вы рассказывали, иконы которого у нас в ЦАКе в том числе присутствуют. Да, у него не было рук и ног. И что?
Григорий Журавлев,
Григорий Журавлев, да. И что? сколько иконописцев с руками и ногами сегодня никому не известно, и про них все давно забыли. А он, понимаете, он смог не замкнуться вот в этой своей боли. Это же все равно боль, это все равно ощущение какой-то неполноценности, своей ущербности. А он смог прорваться через это. А через что? А вот это тоже же вера, это же тоже доверие Богу, что раз вот тебя Господь Бог в этот мир таким привел, это значит не то, что родители твои согрешили, помните, как в случае с исцелением слепорожденного, а для того, чтобы явились на тебе дела Божии. Ты в чем-то ущербен? Да, будем честными. Но это значит, что точно так же у тебя открыты колоссальные возможности в другом, что ты можешь открыть, если захочешь. Я вспоминаю, у нас в Кисловодске, где большую часть времени до поступления в семинарию я провел, еще в то время и сейчас, насколько я понимаю, есть школа для слепых, где учат массажистов. Такой, слушайте, ну это просто какая-то мистика. Это как эти слепые ощущают тело другого человека, что они с ним делают. Так я думаю, это, мягко говоря, не всякий высокопрофессиональный зрячий массажист это может. Почему? Да, потому что именно у них все работает по-другому. Да, Господь дал вот им такое особое призвание, особый путь. Да, отношения их друг с другом тоже инаковые, нежели чем обычных людей. Так это ж прекрасно. То есть, с одной стороны, нам дается возможность учиться любить тех, кто не такие, как мы, кто требует большего внимания, больше какой-то поддержки, большего душевного тепла. С другой стороны, для них это тоже огромное благо. Они могут раскрыться так, как не всякий полноценный, условно, в кавычках, человек может раскрыться. Да потом, слушайте, ну какие мы с вами полноценные? Я вас умоляю. В душу человека заглянешь, так там инвалид на инвалиде сидит и инвалидно погоняет. Только это, может, внешне как-то не проявляется. А так-то, ну, мы все очень похожи, да.
Я напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» с нами Мария Гончарова, руководитель школы иконописи для людей с ограниченными возможностями под названием «Журавли», и протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, главный редактор портала богослов.ру. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».